Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Вы любите футбол? Я очень. Но при этом я особенно ни за кого не болею. Возможность идентифицировать себя с национальным флагом или цветами какого-то клуба мне совсем не интересно. Мне интересно смотреть. Ни за кого не болею, потому что в футболе столько театра. Вот, например, после матча Хорватия-Италия на идущем сейчас чемпионате Европы по футболу, в этом матче решалось, кто выйдет в следующий этап, одна моя добрая знакомая сказала, это была просто древнегреческая трагедия, я даже всплакнула. Но ведь правда развязка этой игры была сродни античной драме? Лука Мудрич, 38-летний хорватский полузащитник с внешностью иконописца, твердо знающий, что это чемпионат для него последний в карьере, сначала не забивает с пенальти. Буквально через несколько секунд забивает с игры. Хорваты, кажется, уже выходят из группы. Но на последних минутах компенсированного времени итальянцы сравнивают счет. И они идут дальше. Нам показывают искаженное горем лицо Луки Мудрича. Он к этому моменту уже на скамейке запасных. Я сказал, что в футболе еще много театра, но это спорная вещь, потому что непонятно, чего больше в футбольном матче – театра или, например, перформанса. Мне-то кажется, что игровые виды спорта или легкая атлетика, или, например, биатлон – это скорее перформанс. А вот художественная гимнастика или фигурное катание тяготеет к традиционному театру. И, честно говоря, не сомневаюсь, что в скором будущем исследователи театра и перформанса обратят свое внимание на спорт и опишут его со своей профессиональной точки зрения. Но вообще-то вопрос о взаимоотношении театра и перформанса очень интересен и волнует многих, как исследователей и практиков, так и зрителей. Про это я знаю точно. Мои коллеги по радио Сахаров и я очень любим получать письма от слушателей подкаста. Письма это разные. Конечно, приятнее всего высокая оценка. Иногда это критика, иногда это рекомендация. Скажите о том и сём. Иногда это просьба поделиться ссылкой на спектакль или книгу. А иногда это какой-то очень конкретный вопрос. И в таких случаях, особенно если этот вопрос действительно интересный, мы с удовольствием выпускаем эпизод с ответом, ну, или, по крайней мере, с попыткой ответа. И вот как раз недавно меня несколько раз спросили о принципиальном отличии театра и перформанса, и именно об этом мы сегодня поговорим. Я, впрочем, не обещаю, что этот эпизод даст исчерпывающий и окончательный ответ, но мне кажется, что обсуждение куда интереснее, чем ответы, и наш сегодняшний сюжет как раз из таких. Его много обсуждают исследователи и практики, и мы попробуем сегодня поговорить об этом и попробуем избежать особенных терминологических сложностей. Однако совсем без терминов никак не обойтись. Не обойтись, потому что сам этот вопрос, где граница между театром и перформансом, в некоторой степени вопрос про терминологию. Путаница возникает не только потому, что в английском, откуда в русский язык приходит, значительный процент новых терминов искусства, performance, это и спектакль, и перформанс. Путаница возникает в том числе и потому, что социальные медиа и масс-медиа подхватывают используемые профессионалами понятия и часто используют их, ну, как бы это сказать, помягче, некритически. И очень часто в результате мы тонем в мире этих новых слов, не различая оттенки смысла. С другой стороны, как бы не пенять социальным и обычным медиа, такое избыточное использование терминов, употребляемых скорее как ярлыки, стало совершенно естественным. Естественным для нашего времени, где важно изобрести новую идентичность. Естественным для мира, где залы и сцены называют себя непременно пространствами. Спектакли и книги – проектами. Медиа – самиздатами. Над этим можно иронизировать, но в этом важно видеть дух времени. Сегодня практически каждому, особенно если этот каждый или каждая, считает, что они не очень заметны, принципиально заявить о своей особости, непохожести на других. Именно поэтому иногда, когда читаешь анонс или новость, но не видел спектакля, невозможно представить, о чем идет речь. Ну, вот, например, это совершенно реальное описание. Этот проект – трансмедиальный спектакль-лаборатория с элементами перформанса для всех возрастов. В ходе разработки проекта мы исследовали процессуальность художественных поисков и характер творческой боли. Естественно, автор имеет полное право называть или описывать свой проект так, как им кажется нужным, но в этом случае не очень просто или совсем не просто понять, о чем же именно идет речь. И я думаю, что как раз вот такие замысловатые дефиниции и порождают у зрителей вопрос. Что это? С чем я имею дело? Но в любом случае, термины терминами, как их не употребляя, как их не нанизывая, перформанс – это не новая кличка для нового вида театра. Это другое искусство. Послушаем классиков. Ведь у искусства перформанса тоже есть классики жанра.
The title of the show is Artist is Present. And it's funny thinking how in old days, when you get invitation for the show of the painting or sculpture, there would be always an invitation written Artist is Present for the opening. But here we go even a step farther with one new piece which I will perform in the atrium with the same title as the show, Artist is Present. I will be present here with you for entire time of the exhibition.
Это Марина Абрамович. В 2010 году объясняет зрителям, что будет происходить на ее выставке. Она говорит, забавно думать, как в старые времена, когда вы получали приглашение на выставку картин или скульптуры, там всегда было написано, художник присутствует на открытии. Но здесь, с этой новой работой, мы идем еще дальше. И эта работа, которую я покажу, у нее будет тоже название, что и у выставки, в присутствии художник. Я буду присутствовать здесь вместе с вами в течение всего времени работы выставки. Строго говоря, выставки не было. Почти каждый день в течение 3 месяцев, начиная с 14 марта 2010 года, Марина Абрамович сидела на стуле и смотрела на незнакомых людей в МОМА, Музее современного искусства в Нью-Йорке. Сотни посетителей ждали своей очереди, чтобы вступить в визуальный контакт с художницей, перформансисткой. Некоторые сидели всего несколько минут, некоторые весь день, некоторые садились напротив Абрамовича один раз, да и несколько среди тех, кто смотрел художнице в глаза, были знаменитости, как, например, Шэрон Стоун и Изабелла Росселлини, были просто посетители музея. Абрамович не разговаривала с этими людьми, они просто смотрели друг на друга. В общей сложности визави Абрамович стало примерно 1500 человек. Это и было перформансом в присутствии художника. Да, название этого уже вошедшего в учебники и лекции перформанса «The Artist is Present» обычно переводится на русский язык именно так – «в присутствии художника». Но я не могу не удержаться, чтобы не использовать знаменитое «автор среди нас» Льва Рубинштейна. И это не совпадение и не заимствование. Рубинштейн, о котором очень тяжело говорить в прошедшем времени, и Абрамович – ровесники. Каждый из них в своей работе, Рубинштейн с текстами, Абрамович – современным искусством, ставил под сомнение непроницаемость границ своих медиа. Давайте на некоторое время отвлечемся от Абрамовича и вспомним очень важный текст Льва Рубинштейна. Он имеет самое непосредственное отношение к нашему сегодняшнему разговору. Это фрагмент из авторского выступления книги «Регулярное письмо», которое вышло в 96 году. «В середине 70-х годов я создал свой собственный жанр. Жанр картотеки, соответствующий моим тогдашним устремлениям преодолеть инерцию и тяготение плоского листа. В еще большей мере обращение к неконвенциональному жанру диктовалось отчетливым стремлением перевести ситуацию сенсдата, к тому времени отвердевшую и казавшуюся вечной, из социально-культурного измерения чисто эстетическое. В рамках моего опыта этот жанр проявил живучесть, поразившую меня самого. Он оказался способным к саморазвитию и видоизменениям внутри самого себя. Каждая моя вещь, определяемая мною как текст, одновременно и взрывает жанровые привязки и создает новое. Подчиняясь памяти жанра, любой фрагмент текста или текст целиком в читательском восприятии ассоциируется с традиционными жанрами. Текст, таким образом, читается то как бытовой роман, то как драматическая пьеса, то, как лирическое стихотворение и так далее. То есть скользит по границам жанров и, как зеркальце, на короткое мгновение отражает каждый из них, ни с одним не отождествляясь. Этот жанр является в сущности интержанром, соединяя в себе черты поэзии, прозы, драм, визуальных искусств и перформанс. Рубинштейн говорит о возможности сложного явления, обладающего чертами одновременно сразу нескольких видов искусства и не принадлежащего ни одному. И хотя Рубинштейн описывает свое собственное изобретение, это описание может быть применено ко многому, что мы видим сейчас на самых разных сценах, и особенно не сценах. Тогда, в 2010-м, в Нью-Йорке, перед началом своего 700-часового перформанса, Абрамович дала ответ на тот же вопрос, который многие продолжают задавать сейчас, 15 лет спустя. Абрамович спросили, в чем разница между перформансом и театром, и она ответила: чтобы стать перформансистом, нужно ненавидеть театр. Театр – это фальшивка. Нож – не настоящий, кровь – не настоящая, и эмоции – не настоящие. В перформансе все наоборот. Нож – настоящий, кровь – настоящая, а эмоции – подлинные. Как видим, это принципиально иная точка зрения, чем у Льва Рубинштейна. Но точка зрения предельно четкая, одновременно логичная и странная. Странная потому, что, говоря «театр – это фальшивка» в 2010 году, нужно было не заметить всю ту революцию, которую театр проделал к этому времени. Но об этом мы скажем чуть-чуть позже. А логичная – это точка зрения потому, что перформанс начал возникать в сфере, в среде визуальных искусств. Хотя термины «перформанс» или «перформанс-арт» стали широко использоваться только в 70-х годах 20 века, история перформанса в изобразительном искусстве восходит к началу 20 века, туристические постановки, дадаистские кабаре 1910-х годов. Впрочем, у искусства перформанса много родителей, так что кроме футуризма и дадаизма можно назвать советский авангард 20-х, Баухаус и чуть позже неодадаизм, флюксус, японское движение гутай, я всех не назову, не перечислю. Так вот, на протяжении всего 20 века перформанс часто рассматривался, и в первую очередь рассматривался, как нетрадиционный способ создания визуального искусства. Непосредственность действия и установка на телесность давали художникам альтернативу статичному постоянству, живописи или скульптуре. Расцвет перформанса и его все более заметная не только в искусстве, но и в обществе роль приходится на 60-е годы, и это связано с намерением авангарда и авангардистов 60-х годов устранить искусство как продукт. Поэтому альтернативой становится перформанс, эфемерное, нематериальное искусство. Это желание устранить искусство как продукт на Западе было реакцией на рост арт-рынка, на коммодификацию искусства, а в социалистических странах перформанс был естественной реакцией на ограниченную свободу художественного выражения. Перформанс в то время определялся скорее от противного, так сказать, оппозиционно, как нематериальный, эфемерный, неповторяющийся акт, критикующий систему и современную мораль. Перформанс должен был быть близок повседневной жизни. Это была неповторимая одноразовая акция, принципиально отличная от повторяющихся театральных, музыкальных, танцевальных представлений. И инструментом для создания перформанса было человеческое тело. А что происходило с театром? В то время, когда перформанс зарождался в самом начале 20 века, театр, строго говоря, только обретал свою самостоятельность. Благодаря важнейшим реформаторам, и среди них, в первую очередь, нужно назвать Макса Райнхарта и Всеволода Мейерхольда, театр отказывался быть просто инструментом драматургии. И режиссеры постепенно переставали, ну, впрочем, до сих пор эти все этому научились, но переставали ставить пьесу. Режиссура стала искусством создания сложного синкретического действия. Такое действие создает художественный образ посредством слова, движения, света, сценографии, музыки. Я сказал художественный образ, и определение художественный здесь очень важно, потому что перформанс предполагает, что имеет дело не с художественной, а с физической реальностью. Этот вид искусства который последовательно использует человеческое тело, как раз для создания искусств. Вот что писала о перформансе Марина Абрамович, о другом, не о том, который помянул, этот назывался «Уста святого Фомы» и был создан раньше, в середине 70-х. Так вот, что писала о нем гуру современного театроведения Эрика Фишер-Лихта. Фишер-Лихта очень важна для современной науки о театре, потому что она придумала очень точное описание, она сформулировала процесс стирания границ между разными искусствами, который начался в конце 50-х, как перформативный поворот. Так вот, что она пишет о перформансе Абрамович «Уста святого Фомы». Когда Марина Абрамович раздавила стекло в своей руке и у нее началось кровотечение, это означало, что стакан был разбит, а затем пошла кровь. Ее действия сформировали реальность разбитого стекла и кровоточащей руки. В этом перформансе не было разницы между искусством и реальностью. Все, что было сделано и показано, означало именно то, что было сделано и показано. И таким образом создавало соответствующую реальность. То есть действие Абрамовича во время перформанса не притворно и не иллюзорно. Стекло – это стекло, кровь – это кровь. Но что делает этот набор физических фактов искусством? То, что это действие не утилитарно. Оно не имеет практического смысла, и это выводит его из повседневности, переводит в сферу искусства. Акт является искусством, если он обозначен как искусство, принят искусством в мире искусства. Несмотря на то, что перформанс имеет дело с физической реальностью, а как бы не художественной. Но тут возникает важный вопрос. Ведь театр тоже не существует вне телесности. Тоже может обходиться без слов. Да, оба вида искусства, используя человеческое тело в качестве инструмента для передачи смысла, но конечная цель заключается в том, чтобы это было воспринято зрителем. И именно здесь лежит существенная разница. Принципиальное отличие театра и перформанса в том, что перформанс намеренно и последовательно пытался и пытается, и будет пытаться, разрушить границы между действием и аудиторией. Перформанс направлен не на то, чтобы вызывать эмоции, на то, чтобы высвобождать их, на то, чтобы сделать аудиторию соавтором и разделить с ней ответственность за происходящее. Перформанс всегда политически нагружен. И этим перформанс отличается и от театра, и, скажем, актерской или музыкальной импровизации. В 2016 году искусствовед Джона Вестерна написал: «Перформанс – это не средство, и никогда им не был. Не то, чем может быть художественное произведение, а скорее набор вопросов о том, как искусство соотносится с людьми и более широким социальным миром». Или, как сказала Абрамович в своей лекции с характерным названием «Искусство, созданное из доверия, уязвимости и связи», перформанс – это физическая и ментальная конструкция, которую перформер создает определенное время в пространстве перед зрителями. В результате происходит диалог энергии. Перформер и аудитория создают произведение вместе.
My explanation of performance is very simple. Performance is mental and physical construction that performer make in a specific time, in the space, in the front of audience, and then energy dialogue happen. The audience and the performer make the piece together. And the difference between performance and theater is huge. In the theater, the knife is not a knife, and the blood is just ketchup. In the performance, the blood is the material, and the razor blade or knife is the tool. It's all about being there in the real time, and you can't rehearse performance because you can't do many of these times things twice, ever.
И тут можно было бы закончить, но это значило бы, что мы четко провели границу между театром и перформансом с точки зрения истории искусства. Или прочертили эту границу по правилам, предложенным Мариной Абрамович в середине нулевых. Но все не так просто. Абрамович говорила так, как будто еще тогда не существовало Яна Фабра, Ромео Костелуччи, Роберта Уилсона, Хайнера Геббельса, Римини Протокол, да и многих других. Театр не просто изменился, он тоже продолжает меняться. В первом сезоне подкаста «Закати сцену» мы несколько раз говорили о театре, который покидает свои собственные границы и осваивает совершенно новые территории и физические, и виртуальные, и социальные. Ссылки на эти эпизоды вы найдете в описании эпизода сегодняшнего. Но так или иначе, мы сегодня видим, что повсеместная практика современного театра – это смешение или сложное сочетание драматического и музыкального, высокого и низкого, вербального и пластического, цифрового и аналогового. Не всегда результаты подобных пересечений границ удачные, но это совершенно естественным и во многом закономерный процесс создания нового, нового типа действия, освоения новых пространств, новых взаимоотношений со зрителями. Перформанс ориентирован на аудиторию и хочет устранить искусство как продукт? Хорошо. Но вот что говорит человек, которого мы привыкли называть театральным режиссером. Это Всеволод Лисовский. Я очень не люблю слово «художник» в широком смысле. Для меня магистральное направление искусства задано категорическим императивом Йозефа Бойса. Каждый человек – художник. То есть смысл в нивелировании художественной деятельности. Еще в 1999 году немецкий театровед Ханс Тисс Леман опубликовал книгу об этом состоянии современного театра. Она называлась, это сейчас очень популярное сочетание, «Постдраматический театр». Леман не дает ни одного четкого определения, что это такое. Более того, он открытым текстом пишет, что какая-то одна теория постдраматического театра невозможна, но он перечисляет набор признаков. Это эмансипация от литературной основы, визуальность, музыкальность, телесность, кинематографичность и одновременно имманологичность и хоральность. Тут самое время вспомнить еще одного теоретика и куратора искусства перформанса Роузли Голдберг. Она писала: «По самой своей природе перформанс не поддается точному или простому определению, кроме простого заявления, что это живое искусство художника. Любое строгое определение сразу же свело бы на нет саму возможность перформанса». В общем, можно придумать таблицу Менделеева театральных терминов для классификации того, что было прежде. Это будет не бесполезно, но современностью гораздо сложнее. Потому что можно очень по-разному интерпретировать явления, возникшие благодаря взаимодействию театра и перформанса и существующие на их границе. Или, может быть, над границами. Как мы опишем поэтический слэм или рэп-баттл? Стендап или, скажем, свидетельский спектакль, где сами себя играют люди с ограниченными возможностями или трудовые мигранты. Вчера в Мюнхене завершился фестиваль «Эхолюбиловки». В его финале был показан или исполнен, я честно не знаю, как это описать, спектакль Всеволода Лисовского и Константина Шабловского «Оказывается, это не ты». Его жанр был определен как акт перформативного молчания. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.